Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился, участие и просторы, сутракаемся, шукаемся, брал и однодумцу, рахваря белорусская радиорация. А напереди сегодня про махшимости да перспективы журналистов да блогеров, меж иншим расповедем. А так само новины життя медуя супольность у нас напереди. Тут у Ады Криневский, слухайте, пожалуйста, на ОФМ просторы на сайте рация.ком, да про нашу мобильную аппликацию.
Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Больш магчымасцяў для рэалізацыі праекту дапамагчы беларускім дзеячам культуры ў выгнанні і ў Беларусі рэпрэсаваным. Беларуская рада культуры абвясціла другі апошні набор для творчых праектаў у межах праграмы Art Power Беларусь. А падрабязнасці нам распавядае каардынатарка праграмы Надзея Карыцкая.
Проект ён працягваецца, ён стартануў у мінулым годзе ў лістападзе. Праект разлічаны на 28 месяцаў, то бок гэта трошкі больш за 2 гады разам са справаздачнасцю. Кол, які мы аб'явілі зараз, гэта другі тур падтрымкі менавіта вялікіх праектаў да 60 тысяч. Таму мы зараз хацім прыцягнуць трошкі да гэтага ўвагу, бо гэта другі і апошні тур у межах праграмы вот гэтай Art Power, каторую анансавалі мінулым годзе. Калі казаць пра праекты, якія можна падаваць, варта адзначыць, што ў нас не існуе нейкіх квотаў на сферы дзейнасці. Все, што датычна культуры, можна падаваць. Галоўнае правільна прачытаць нашы гіды, тлумачэння для творцаў. Там вельмі дакладна прапісаныя мэты, якія праекты, в якім фармаце могуць прымацца, як трэба запаўняць нашыя формы, заяўкі, каб все было тэхнічна правільна, каб заявка не была адхілена таких тэхнічных пытанняў. Але сказаць, што калі вы пададзіце менавіта вось такі праект, ён вот 100% будзе прыняты, мы не можам. Чаму? Таму што кожны праект праходзіць бы 3 стадыі апрацоўкі. Тэхнічная праверка на адпаведнасць умовам конкурса. Другі этап – гэта ацэнка незалежных экспертаў. І трэці этап – гэта праца непасрэдна адборачна камісія, якая прымае рашэнне. Працэсі дыскусіі, калі добрыя праекты, які набралі вялікую колькасць балаў. Мы будзем рады вітаць розныя праекты, і мы хочам сапраўды, каб праектаў было дастаткова шмат, каб былі сапраўды цікавыя, важныя ідэі, якія змогуць маштабна паўплываць на культуру Беларусі, да, на цяперашнія на сферу культуры в принципе, которая будзе дапамагчы вот гэтай творчай разнастайнасці. Культура жыла і ў Беларусі, ўнутры жыла таксама тут, у міграцыі, дзе мы знаходзімся. Я хачу звярнуць увагу на адзін момант, які мы таксама прапісываем і заўсёды просім творцаў на гэта звярнуць асаблівую увагу. Это пра то, якім чынам вынікі праекта могуць быць дасяжны з тэрыторыі Беларусі. Для нас гэта важна, каб праект можна было праглядзець, пачуць ці пачытаць з тэрыторыі Беларусі.
Калі ўжо вядомы хоць некі праект, які так ці інакш падтрыманы Art Power, то тут дзве такі дэталі нас цікавяць. Як проста атрымаць фінансаванне, напрыклад, у ту ж самую Беларусь, як гэта праходзіць? І пытанне такое па бяспецы. Які працэнт праектаў рэалізуецца там унутры Беларусі, наколькі гэта можна саміх удзельнікаў?
Пытанне пра бяспеку, я адкажу на яго коротка, што ў нас праходзілі некалькі кансультацый са спецыялістамі па бяспецы, як лічбавай бяспецы, так і тых, хто ўжо даўно працуе з праектамі падобнага кшталту. У нас ёсць вызначаныя пратаколы і ёсць прапановы для камандаў, якія знаходзяцца альбо ўнутры Беларусі, альбо частка знаходзіцца ўнутры, для таго, каб фінансавы менеджмент ажыццяўляўся па-за краінай, і вся дакументацыя вялася з нейкай арганізацыі сяброўскай, которая знаходзіцца ў бяспецы. Пра працэнт я не магу зараз сказаць дакладна, гэта таксама даволі чулівая інфармацыя. Я магу сказаць, у выніках першага кола у нас было больш за палову заявы так, і хтось із команди знаходився внутрі Білорусі, але ми бачимо, що на протягу другого, третього кола цей процент поступово знижався. Речах репресій він розворочується ще більш міцніше. Люди знутрі бояться, хоч ми розуміючи це, стараємося максимально створити такі комфортні умови для праці, для подачі заявки, для праці з гранд-менеджерами. На протягу цього року ви докладно сутикалися з проєктами, які ожицівилися з допомогою програми ArtPower. Нещо ви читали, гартали, нещо ви гляділи, ці чули. Я думаю, що є ще почують. На даний момент у кастричнику буде некілька подій, які можна навідати. Це проєкт про слуцькі пояси у Вільні, це Бардовська осінь, це вистава мистачки Темри у Празі, яка проходить.
На програму Art Power Білорусь заявки можуть подаватися творці як з Білорусі, так і ті, хто знаходиться за межою, а так само міксована і мобільна команда Білорусу з різних країн, головне посприяти захованню культурної простори білорусов.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Развивается так само белорусский YouTube-сегмент, больше разных тем, которые показывают белорусскую присутность в интернете. Расповедим про лекарку-педиатра с бобруйской политэмигрантку Майю Теракулову. Яна завела YouTube-канал про здоровье детей, який назвала «Само пройде». Як з'явилася такая идея, дыти не боится, что канал могут обвестить экстремистским, расповедая Майя Теракулова, зю и хутырыць Юлия Сювец.
Як з'явилася ідея запустити гэты канал «Само пройдзе»?
Педіатру годами надоедает отвечать на одни и те же вопросы. Многие болезни детей повторяются. Но есть распространенные заболевания и есть распространенные заблуждения. И есть очень большая тревожность родителей, ответственных, хороших родителей. И очень часто приходилось объяснять одно и то же, что ребенок растет, органы системы зреют, что какие-то вещи так и называются транзиторными состояниями в педиатрии, то есть они могут вызывать какое-то беспокойство. Но проходят сами с возрастом. И вот это вот постоянно объяснять, что пройдет. Тут вот появился вариант делать видеоканал и все то же, что я говорила и повторяла множество раз на своем приеме, записать на видео.
А як выбираете, то есть у вас есть список, например, там с 10-20 тем самых головных и записываете, как подбираете темы?
Список тем, которые я хотела бы рассказать, самые популярные вопросы, самые распространенные заблуждения, но мы не можем искать ребенка с атопическим дерматитом, а бегать по Белостоку его искать. Мы просто говорим знакомым, знакомых знакомых, мол, вот есть канал, если есть дети, у которых есть вопросы по здоровью, можете задать вопросы неплохому педиатру на видео. И так уж совпадает, что самые распространенные вопросы встречаются у знакомых.
Як вам новая роль ведоуцы программы? Чи тяжее вам, чем, например, в кабинете нечто тлумачить?
У нас так и построено, примерно как прием пациента у врача. То есть я особо ничего и не меняла. У меня единственное отличие, есть больше времени, чтобы нормально все объяснить. Потому что когда это прием у педиатра в Беларуси, запись каждые 5 минут, я вам потом объясню что-то, набегу кричать. А тут можно спокойно объяснить весь патогенез, начиная молекулярные, клеточные, тканевые, любые вопросы, которые возникают у обычного пациента.
Пишите вы спочатку, может, некий сценар, альбо спробуете неяк так подумать, как это потлумачить больше простыми словами, уличиваючи, что тлумачить на аудиторию, якая часто незнаёмая, с многими медицинскими терминами, с анатомией, только в огульных рысах.
У меня же опыт работы педиатра большой, и все простые слова для объяснения пациентам уже найдены. То есть, это действительно те же фразы, которые я постоянно использовала в своей работе. Те же аналогии. Я ничего нового прямо сейчас не изобретаю для себя. Обычно ты объясняешь пациентам все простыми словами, насколько это возможно. Если нужно, мы куда-то добавляем схемы, какую-то графику рисуем, чтобы быть еще более понятными.
Какие, думаете, в ближайший час темы раскрыть?
Мы ищем сейчас ребенка с атопическим дерматитом, потому что это вот одна из распространенных и наполненных тревогой для мам тем. Недавно рассказали про аллергии. Еще ко мне приехала подруга-невролог, и мы думаем записать с ней тему вопрос об эпилепсии, потому что не так много на самом деле доступной информации об эпилепсии. Понятно, что родители, у которых ребенок, да, с такой тяжелой патологией, знают очень всего много и досконально. Но родители одноклассников, бабушки, дедушки, какие-то дальние родственники, им тоже было бы не лишним знать, что происходит вообще вот с таким ребенком. И это тоже тема полная мифов. Там вот вплоть до этого засунь ложку в рот, ничего не надо совать человеку с приступом в рот. Ну и вот такие вещи, насколько часто это осложняется, насколько с этим можно жить. Сколиозы, лордозы.
Многие каналы теперь, СМИ, незалежные, и на вот не связанные с политикой, любят вещать экстремистскими материалами, формованиями. Не боитесь, что у вас канал «Улада Беларуси» могут признать экстремистскими материалами?
Ну, я же рассказываю про атопический дерматит, конечно, конечно, могут. Но не напугают нас эти белорусские влады, у них руки короткие, всех запугать.
Відэаканал «Самопройдзе» дзейнічае месяц. За гэты час там з'явілася 6 праграм на самыя розныя тэмы, прысвечаныя здароўю дзяцей. Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці далей таксама на нашай хвалі.
Медыа. Навіны адным радком.
ААН прызнала зняволенне Ігара Лосіка парушэнне міжнароднага права. Працоўная група Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у справе адвольных затрыманняў адказала на зварот праваабарончай арганізацыі Freedom Now. Зняволенне беларускага блогера і журналіста Ігара Лосіка незаконнае. У адказе працоўнай групы гаворыцца, што арышты затрымання Ігара Лосіка былі заснаваныя выключна на ягонай журналісцкай дзейнасці і рэалізацыі ім свабоды выказвання думак і асацыяцыяў. Гэта цытата з адказу. Ігар Лосік за кратамі больш як 3 гады. Да зняволення ён вёў сетку каналу «Беларусь галаўнога мозга» і працаваў кансультантам «Радыё Свабода». Яго затрымалі 25 чэрвеня ў 2020 годзе, 14 снежня 2021 года. Ігар быў асуджаны на 15 гадоў зняволення. У зняволенні Ігар Лосік рабіў спробу самагубства. За кратамі Беларусі цяпер 34 супрацоўнікі СМІ. Агулам палітвязнямі прызнаныя 1489 чалавек. Фры Беларусь-цэнтр запусціў новы праект на YouTube-канале, піша Беларуская асацыяцыя журналістаў «Простая рэчы». Гэта кароткія відэа з экспертамі і эксперткамі, якія дапамогуць разабрацца ў складаных сацыяльна-палітычных з'явах. Каманда праекта «Простая рэчы» абяцае простай мовай адказаць на пытанне, датычнае няпростых тэмаў. Часам на наіўныя ці стэрэатыпныя, але важныя, таму што базу трэба ведаць, гаворыцца ў паведамленні кампаніі. Фры Беларусь-цэнтр – гэта незалежная грамадская ініцыятыва, створаная для аказання гуманітарнай падтрымкі людзям, змушаным пакінуць Беларусь, інфармацыйнага асвятлення і забеспячэння міжнароднай рэакцыі на рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці, распачатую ў перыяд прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Палатно медыю прызналі экстрэмісцкім. 5 кастрычніка суд Маладзечанскага раёна прызнаў экстрэмісцкімі матэрыяламі інтэрнэт-выданне «Палатно». Проект про белорусскую супольность в регионах и ее проблемы до шляхи их вырашения. Так само экстремистским признали шерох инших телеграм-каналов, а так само ютуб-канал про Витебск, сторонку у одноклассников «Усё про Доброуна», Валеры Трашчынскі і тікток-аккаунты «Вольга Беларусачка» і «Берегі себя». Белінгкэт выкрыў десяткі хлуслівых паведамленняў пра вайну ў Ізраілі ды Газе. 9 кастрычніка некаторыя старонкі ў сацыяльных сетках X напісалі пра знішчэнне ізраільскім войскам найстаражытнейшага храму ў свеце – грэцкай праваслаўнай царквы святога Перфірыя. Царква абвергла гэту інфармацыю, піша «Свабода». Расследовательское агентство означило, что популярным способом является публикация старого видео с новой датой. За теперешние обстрелы выдавали старые видео с Сирии. У створения лживых новинов приняла удел проуладная сирийская газета «Аль-Ватан», якая выдала за бомбование Израилем Газа ранейшее видео с атаки на Арыху. Ёсць архівныя відэа з Газы, якія выдавалі за цяперашні. Ідуць спекуляцыі на тэму дзеянняў баевікоў Хамасу ў Ізраілі. Адно відэа схватавання дзяўчыны, што выдавалі за здзек з ізраільцянкі, насамрэч знялі 8 гадоў таму ў Гватэмалі. Біллінгкэт мяркуе, што падобныя лжывыя навіны ствараюцца дзеля павышэння папулярнасці старонак, а таксама дзеля яшчэ большага распальвання нянавісці.
Медыя. Навіны адным радком.
Украінскія журналісты сёння патрабуюць між іншым беларускай салідарнасці, так кажа наш суразмоўца намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі. Толькі недаўна дэлегацыя асацыяцыі вярнулася з паездкі ў Кіеў, там сустракаліся з украінскімі калегамі. А вось якія тэмы важныя сёння, далей пра гэта кутарам у нашай праграме.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
Традыцыйна мы тут абмяркоўваем пытанні, звязаныя з існаваннем, скажам так, беларускай журналісцкай супольнасці. Існуем ужо каторы год у вельмі цяжкіх варунках. Сёння, між іншым, пра Украіну з Барысам пагутарам, паколькі ось Барыс на сайце Беларускай асацыяцыі журналістаў паведамляецца пра тое, што вось адбылася такая паездка, між іншым, твая паездка на тэрыторыю Украіны. Давай вызначацца з мэтамі гэтай паездкі, для чаго яна была патрэбна. Ну і ўвогуле раскажы, калі ласка, вось пра яе подробязней.
Хочу так само крыху оптимизму в наш эфир внести, бо ось ты починаешь так завсёды сумно, як часом починають белорусы. Ну, ось мы там несколько годов існуем в кепских умовах, и все кепско. Я хочу все ж таки больше светла принести.
Ось давай, пали светло.
В Украину вызначилися уже давно с этой поездки и вернулися навод. Проехали больше за 1500 километров. Каб, ну, трапить, треба въехать про Польшу і потім фраз Україну з Львова до Києва і назад. Мета поїздки була зустрітися з колегами, журналістами. Ми абсолютно журналістське таке відрядження, чи як це сказати, порозмовляти з медійщиками. Ми зробили 5 інтерв'ю, 3 з їх вийшло, здається, ще 2 вийде. Про працю українського медіасектора це вельми мало про це говориться у білоруських медіа, і особливо молоде покоління білоруських журналістів мало відає про українські медіа. Сектор наоборот, то же самое про белорусский медиасектор украинцы так само мало ведают. Все ведают, что Лукашенко, что Турма и все такое, але детали, конкретика. Мы традиционно, исторично находимся, ну, просто в неразумении один одного, бо у нас разные рынки. Але мы сябруем с коллегами, и тому важно съездить их подтримать, поразмовлять. Зробили вот несколько утрок на ютубе бажовским и на сайте можно поглядеть про то, как ТВ робится украинское с войской в Украине, то бок, как там поветренные тревоги, эфиры з бомбасховища, як це все організовано, мені було особисто вельми цікаво розмовляти про це з колегами, як медіа виживають. Медіа українські на крику по іншій моделі працюють, чим білоруські працювали завсюди. Вони заробляли гроші на рекламі. 24 лютого минулого года, ну, рекламний ринок, ви самі розумієте, скоротився просто до невірогодності. Відповідно, третя частка ніде медіа просто, ну, зникли. Нема грошей в редакціях, а коли нема грошей, то ти можеш працювати некілька часу на волонтерстве, но потом тротина. Сергей Томиленко, керівник Национального союза журналистов Украины, каже, что из региональных медиа так это вот тротина зникла. С другого боку, зараз обновляется некий процесс, таки вертання, бо деокупували некоторые территории, и там, конечно, потребны медиа, не повсюду есть совесть, и медийщики потиху вертаются в те регионы. Про все это было вельми цікаво поразмовлять, побачиться, отчуть настрой и отчуть их думки, и, конечно же, выказать падтрымку і падумаць, што мы разам можам рабіць.
Сапраўды, зараз асабліва патрабуецца наша салідарнасць з украінскімі калегамі. Пра гэта мы наперадзе яшчэ пакутарам, бо ты ўжо некалькі такіх цікавых тэмаў закінуў для нашай з табой размовы. Найперш, ну, не ведаць, можна так ахарактарызаваць тэхнічнае пытанне. Па дарозе ўсё добра, ўсё нармальна, праверкі на мяжы, як гэта зараз увогуле адбываецца, ці не патрапілі ўсё якую-небудзь халапу па гэтай дарозе, ці ўсё вось стандартна, да, добра прайшло з пункту гледжання бяспекі, бо зараз мы таксама вельмі часта пра до безпеку говорим.
Ну, тут треба історичний екскурс певний, що з 24 лютого Україна знаходиться у великій війні. Ясно, що громадяни у Білорусі і Росії, скажімо так, не особливо.
Як мінімум допитують на межі, будемо просто говорити, ну, більш інтенсивно.
Для того, щоб в'їхати сьогодні в Україну громадянину Росії або Білорусі, треба ніяка підстава. Тобто ти не можеш просто їхати, ну, в нікуди. В нашому випадку у нас є, ну, офіційна акредитація українських уладов, я вельмі так пільную гэты момант, ну бо я ведаю, што без акрэдытацыі ты просто не въедзеш. З другого боку, я да войны жил, до Великой войны жил в Киеве, там у меня, ну, шмат штампов в паспорте, что я там постоянно бывал. Конечно, ну, с такой историей простей между проезжать, а для самое главное, это официальная аккредитация, которая с QR-кодом. Ты показываешь, ясно, что всех белорусов сдымают на межи из автобуса и на допыт. Хотя за год, я скажу, риторика изменилась. Летось полгода было с початку полномасштабки, так довольно, так, ну, с подозрением глядели. Помежники снова такі, это може бути чоловічий фактор. Ну, але ми там розмовляли, жартували один з одним. Бо коли тебе зняли на допит, то ти ще після просто годину-дві можеш чекати наступного автобуса, який тебе, ну, підбере, бо твій автобус вже з'їхав. Тепер вельми так приязно нас зустріли. Допит такий відбувався. Навіть ніхто ні разу не сказав навіть слово допит. Тобто нас сказали, іди, ходімте на беседу. Вельми поважливо все це відбувалося. Это бачно, змены это. Вот, ну, может быть, то, что аккредитация, и то, что мы уже не первый раз. Ну, потом ты седаешь на автобусе, ты на чыгунку из Львова едешь до Киева, это амаль 600 километров. Чыгунка працуе, автобусы працуют, кто их выбирает. Конечно, могут сдариться там поветренные тревоги, хотя на Львовщине это радей, у Киеве, ну, частей, чем больше на усход. За этого могут там быть некие заминки. Але глобально все добро по шляху. Праца журналиста – это ти на керовку в тие месцы, где отбываются подеи, и это месцы не завсёды легкодоступные, тому какие моменты, как там снятие за автобусов, допыт, там эти некие формальности, я, это основа журналистской працы, то есть ты без этого не сможешь побывать в неких эксклюзивных местах, это техничный процесс.
Такое житё, такая рэчаісность. Борис, ну вот у вас накажучи про украинскую журналистику зараз будем говорить, и можно не коротко характеризовать зараз ее стан, бо ведаешь, коли я сустракаюся, например, с украинскими журналистами, и они кажуть про тое, што як мінімум усе ў пэўны момант сталі ваеннымі журналістамі. Нават калі хтось раней займаўся пытаннямі культуры, то вось пасля 24 лютага яны ўсе сталі займацца пытаннямі вайны. Якой ты пабачыў зараз журналістыку украінскую, ці можна некім чынам гэта ўвогуле ахарактарызаваць?
І так, і не так. Так, бо все падзеі Украіны звязаны з вайной. Эканоміка, культура, спорт, сацыялка, жыццё, все сёння в Украіне, но про вайну, таму што был на эканамічным такім мерапрыемстве, дзе был кіраўнік Нацбанку Украіны і прадстаўніца Міністэрства эканомікі і розныя бізнэсоўцы. Мы размаўлялі пра бізнес, але понятно, што это размова про то, як раз у гэтай дні Украіна адпустіла курс, был доўгі час, у іх заморожаны курс гривны, зараз вот з мінулага тыдня ён стаў плаваючым. Вся, канешне, размова про то, як бізнесу выжываць, як працаваць інвестару, як грошы, ну, зноўку такі нагадаю, што зараз з Украіны немагчыма выводзіць грошы, адпаведна, заходні інвестар, калі вкладае в Украіну, але не можа атрымліваць дывідэнды. Ну і шэраг розных момантаў звязаных з вайной, просто брутальна то, што электрыкі не хапае часам і то, што вытворчасці прыходзіцца пераводзіць у бомбасховіч, у некі абароны на заходнюю частку Украины. Так, вось, и журналистика, она про все это пишет. Школа, ну, украинская эдукация, это зараз вялізная проблема. Я нават бы это на другое место после непосредственно стратов и войны ставил эдукацию, бо, ну, минулый год как бы без электричности весь проходил, со складанностями, с обстрелами, и понятно, что на школьный процесс это абсолютно негативно уплывает. Тут налет войны есть. Другой бок, медийщики пишут и про некие социальные речи, и ясно, что идея обговорения неких, ну, знову таки связанных с войной. Как бы головная тема, бодай, минулого тыдня в украинских медиа, это курс гривны, который был отвязан, и журналистское расследование «Украинской правды» про то, что в центре Киева працует ночный клуб всю комендантскую годину, то есть, не глядя на то, что как бы заборонено на улице находится и працевать, все равно как бы бизнесовцы находятся, мокчимость эти заведения как бы працевали, и туда приезжают наведвальники, и все это наш выдатный коллега Михаил Откаж из «Украинской правды», он там всю ночь простоял, проздымал, выкликал полицию, полиция не реагировала. Да, это связано с войной. С другого боку, но это не войсковая журналистика, это такая, ну...
Социальная журналистика, скажем
социальная,
так.
Социальная, да.
Ну, до речи, я сверну увагу. Зараз...
война.
Зараз, ось, наприклад, не ведаю забавляльне шоу, там не ведаю новий канал, де український вертає забавляльне шоу, і вони так само починаються з того, що, наприклад, виграні гроші на цьому забавляльному шоу půjдуть на Збройні Сили України. Ведаєш теж сослався на куторку з керівником Національного зв'язку журналістів України Сергієм Тиміленком. І ось вельми цікаву тему ти розпочав. Це мінету сродки масової інформації, які, ну, напевно, були вимушені покинути окуповані території, зараз туди вертаються. Що на гэты конт так само атрымалася даведацца, як сітуацыя выглядае, знову ж, якія перспектывы гэтага пытання, бо...
У деакупаваных тэрыторыях?
Так. Тых сродку масавай інфармацыі, якія, скажам так, вертаюцца зараз на акупаваныя тэрыторыі. Вось такі цікавы момент.
Ну, это вельмі складаны працэс. Я трэба сказаць, што деакупаваныя тэрыторыі, яны ж была вот вялікая деакупацыя, да, на пачатку года, ці на прыканцы мінулага, і тады, канешне, Херсон вызвалілі.
Так, напрыклад, Херсон,
Херсон – это, ну, как бы такая реальность, которая постоянно под обстрелами. Мои коллеги как раз собираются ехать в Херсон на днях, и мы там обмерковывали сродки обороны. В Херсоне есть интернет, в Херсоне есть телебачение, там все добре с информацией. Это один вид деокупованных территорий. Конечно, там есть вельми великий уплыв российской пропаганды в плане того, что Россия, коли она была, ну, захопила этот регион, она постоянно вкидывая в головы людей какие-то страшенные такі міфи. А коли ти не маєш сувязі, да, ти, ну от, якби головний наратив, який розповсюджувався на цих територіях, що вас ніхто в Україні не чекає, що значить Україна відступила, і вони не збираються вертатися, поэтому давайте-ка отримувати російські паспорти, переходьте на співпрацьовництво з Росією, і ось. Херсон – це, ну, інша формація, бо там, ну, якби, є інтернет, і він і був. Є регіони, де складані, коли українці вернулися в Ізюм, той же, наприклад, Тиміленко, якраз Сергій Тиміленко розказував про газету, яку вони обновили у Ізюмі, то там немає сувязі, там немає електричності вельми часто, там, ну, розрабовані, розгромлені поселища. Тепер, звісно, там все потихо відновляється, але там є потреба навіть просто в друкованій пресі. Я навіть білорусу це тяжко зрозуміти, що люди читають медіа, ну, не з телефончика, а з папери. Там вот такая реальность есть, что нема сувязи. Ну, то есть нема электричности, нема сувязи. Приезжая редакция, эти приезжают войсковые, эти приезжают еще кто-то, эти привозят эту газету там на невеликое, там, некое село, эти великое местечко, и про это вот трапляет информация. И отповедный фидбэк, конечно. Но самое главное в этих друкованных материалах – это информация про махчимость доступа до гуманитарной допомоги, махчимость выезду, и заезду, юридичные моменты, обновление документов, то, что наибольше важно, ну, в социальном плане человеку, как выжить, ведать, куда и, власне, кажучи, звертаться.
Зауважая наш суразмов, то наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Борис Гарецкий, с яким мы хутором по выниках поездки делегации организации в Украину. І на кадем ми сьогодні поставимо крупку і так само запрошую заходити на нашу сторонку у тернеті рацеком.